новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно бодро, но дальше будет хуже. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов обещают в 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок. Такое не каждый понедельник бывает. 2 миллиона 430 тысяч автомобилей. Это действительно меньше, чем обычно. Многие не поехали на машинах сегодня. 3 крупных ДТП, по данным ЦОДД, и 241 участок, где проводят дорожные работы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Рекордная высота сугробов. Об этом говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Такого не было никогда в день 3 декабря 2023 года. До 2023 года, извините. В этот день таких сугробов не было еще никогда. Больше того, Тишковец говорит о том, что высота снежного покрова в Москве и в Московской области сейчас похожа на то, что обычно бывает в феврале. Готов ли город к рекордному снегу, если уже сейчас февральские показатели, куда этот снег девать-то будут? Первая тема, которую мы будем обсуждать, а вторая, это референдум в Венесуэле. Там прошел референдум, на котором жители этой страны одобрили включение большой части соседней страны в состав своей. Большая часть соседней Гайаны, по мнению 95% граждан Венесуэлы, может и должна быть включена в состав Венесуэлы. Что это за референдум, чем это грозит Венесуэле? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Замглавы МИДа России. Срочно. Россия не получала от Эстонии заявлений о закрытии границы. Владимир Машков, который теперь вместо Александра Калягина будет руководить Союзом театральных деятелей, говорит, что одна из задач этого союза – восстановление доверия к «золотой маске». Цитирую по ленте агентства ТАСС. Смотрим срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на ленте агентства РИА Новости. Госуслуги запустили безопасную оплату при покупке автомобилей. И еще бригады Аль-Касам нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на обстрелы мирных жителей Газы. Это следует из заявления бригады, которое цитирует все то же агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Первая тема — это сугробы. 948-й подтверждает, сугробы как февральские, это похоже. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, заявил в интервью СМИ о том, что это рекордная высота сугробов. Местами она превысила 40 сантиметров. На базовой столичной метеостанции ВДНХ было 36, в Тушине 35, в районе МГУ 41 сантиметр, в центре города и вовсе 43 сантиметра. Так Тишковец написал в Телеграме и отметил, что такого снежного покрова в этот день за всю метеоисторию не было никогда. Прежние рекорды для 3 декабря были в 52-м и 2004-м годах, когда, это цитата, снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 сантиметров. И вот дальше важная фраза. Тишковец пишет: такие сугробы характерны для февраля. Но дело в том, что еще начало декабря и до февраля снега навалит еще какое-то количество, даже если он будет теперь уже совершенно нерекордным. Готов ли к этому город? Юрий Васильев, член Общественной палаты Москвы и заведующий кафедрой МАДИ. Юрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, мы готовы, если вот такое в первые дни зимы?
Знаете, я считаю, что готовы по той причине, что если, допустим, известно, где-нибудь в Соединенных Штатах значительно меньший снегопад происходит, и там стихийные бедствия, и движение останавливается, и жизнь замирает, то, по крайней мере, в Москве можно с уверенностью сказать, что, будут, конечно, трудности, но жизнь при этом не остановится.
Да это понятно, что
коммунальные,
жизнь...
Нет, коммунальные службы однозначно сегодня справятся с поставленной задачей.
Но подождите, они справятся, конечно, с поставленной задачей, но ведь весь снег из города не вывозят. А если 4 декабря уже февральские сугробы, то к февралю там что будет?
Ну, я думаю, что это не столь страшно, по той причине, что давайте вот этот первый же снегопад, когда выпало 35% осадков месячных, тем не менее, так сказать, коммунальщики справились с этой задачей, и я считаю, что достойно справились.
А вот, поэтому... смотрите, ну как достойно? Пока ведь не все дороги почищены. Сколько дней у них на то, чтобы действительно все дороги были почищены, если снег не будет продолжать лететь?
Ну, в принципе, в течение суток основные магистрали все освобождаются от снега.
Угу. То есть ждем до вечера, что называется. Спасибо. Юрий Васильев, член Общественной палаты Москвы, заведующий кафедрой МАДИ, был с нами на прямой связи. 7373948. Вот насчет справились. Как у вас? Что вы видели сегодня на дорогах? Виталий говорит, одно понятно, что по весне будет большой паводок. Готова ли к этому Москва-река? Тоже хороший вопрос. 718-й к февралю ничего не будет, весь снег выпадет в декабре. А снег, он выпадает и потом уходит, с вашей точки зрения, 718-й. Вот главный-то вопрос именно в этом. Да, часть снега, понятно, увозят, и для этого есть соответствующие снегоплавильные установки, но ведь что-то останется. А ведь понятно, что если прямо сейчас уже декабрьский снег напоминает февральский по уровню, то к февралю будет намного больше. Может быть, с первых этажей съезжать надо как-то. Отлично вычищен Зеленоград, пишет 445-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, вчера ехал из области. В общем-то, по Симферопольке было более-менее нормально. Понятно, ехали 40-50, но ехали. Сегодня вот практически целый день катаюсь. По основным трассам было вычищено уже к утру. А вот по дворам и прочим подворотням, да, имеются определенные проблемы. Приходится пожалеть, что ты на пузатерке ездишь, а не на полном приводе. Ну, в принципе, тоже проходимо, решаемо. А насчет того, то что там будет к февралю, ну, к февралю еще и пяток оттепели придет. Как это у нас частенько бывает, например, года три назад.
Ну, пока мы ждем, как вы, наверное, слышали, пока мы ждем в ближайшие дни 22-градусных морозов.
Ну, в ближайшие дни это горизонт недели, а да. До конца зимы несколько побольше.
А, стает. Вы полагаете, что стает? Так много не будет. Александр 569-й. Сугробы в центре города не может быть. У нас же все убирают до падения на землю. Невероятно. Не может быть. Город ко всему готов. Это 587-й. Это же Москва. 948-й. Значит, это в феврале снега не будет, и все закономерно. 7373948. 718-й говорит, судя по снегу, зима в районе Москвы возвращается к исторической норме. Ну, то есть, как в прежние времена. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, вот езжу сегодня целый день по Москве. В Москве вообще претензий нет. Все красота, все убрано. В Красногорске дорожки промели трактором, а парковки, дорожки маленькие, которые пешеходные или дворовые, вот мы с другом вчера 4 часа махали лопатами, почистили парковочные места, почистили к подъезду подходы, дворники, один пришел, сказал, все, мне этот снег достал, я увольняюсь.
Понятно. Не ожидали дворники таких перспектив, они не представляли. Ну да, действительно, можно в Дубай построить снегопровод. Там наверняка не хватает воды. Это Виталий 618-й придумал. 565-й в продаже видел накидку на лобовое стекло, которое запахивается передними дверьми. С утра снял со снегом лобовое стекло. Чистое, можно рулить. Там есть проблемы тоже. Это как вот с дворником, который увидел снег и удивился. Вот эта накидка на лобовое стекло, когда много снега, ее не так просто с утра снять, если там еще ледок. ЗАО, северо-западный округ, 948-й рассказывает. Плюс-минус чистит жилищник. Сильно зависит от людей на местах. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Да. Илья, город Москва. Вы знаете, честно говоря, в принципе, непонятно вот эта вот вся паника из-за выпавшего снега. Зима только началась, а сколько еще снега будет? Давайте не будем забывать про физику, что частично влага испаряется, снег испаряется, еще оттепель будет. И никакого потопа, никакого катаклизма не будет. И, честно говоря, придавать значение вот этому первому снегу не стоит.
Подождите. Вот эта вот история, придавать, еще раз, рекордная высота...
Это не история,
высота...
это факт.
Секундочку. Факт в том, что рекордная высота сугробов в начале декабря, как в феврале.
Да, а ничего, то, что прогноз смотрит, что уже через полторы недели будет как бы оттепель.
И что?
Вот вся рекордная высота снега. И то.
Понятно. Если есть хороший прогноз, действительно, там наверняка будут, когда плюсовые температуры, значит, все и стает. Действительно. Факт мы видим, а прогнозы нам важнее. Начищено, по моим наблюдениям, так, направление есть, и спасибо, во дворах дорожки, проходы не все убраны. Банально, доблестные мужи из Таджикистана не справляются, пошел вчера помогать, пишет Виталий 618. Алексей, справятся коммунальщики или не справятся, все равно ведь жить дальше придется. Тоже правда. А это Алексей 200-й пишет. 54-й говорит, весь день по Москве катаюсь, и основные дороги все-таки чистые. За пределами МКАДа. 859-й. Некрасовка, Люберцы вообще не чистят. Половина дороги завалены сугробами. Сергей 87-й. К чему сарказмы? В Москве к уборке улиц вообще претензий нет. Понятно, с учетом количества по щелчку пальцев за час все не уберешь. 73-73-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, вот Подмосковье... чистятся более-менее, вот русский район у нас, более-менее, но, знаете, в основном-то чистятся вот такими большими тракторами, да, и они неповоротливые, а вот действительно машины стоят, и стоянки, где надо как бы побыстрее разворачиваться и чистить, вот почему-то не закупается вот такая маленькая техника, да, вот есть же такие маленькие тракторочки, которые вот в разных таких непроходимых для больших тракторов местах спокойно справляются.
Ну, и вот это в данном случае единственное, я понял, но в данном случае все-таки пока действительно по щелчку-то это, может быть, завтра приедут. 73-73-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Юр, здравствуйте.
Да.
Ну, несколько тут аспектов у меня. Во-первых, очень редко, что вы говорите сугробы. Все-таки снежный погроб, а сугроб – это рукотворная исключительно вещь. Второе. Вы знаете, убирают на дорогах вроде хорошо, во дворах, конечно, не убрано, и бросается в глаза несоответствие и отсутствие той техники, которая для этого нужна, отсутствие механизации.
То есть, с вашей точки зрения, она должна быть видна уже сегодня, несмотря на все эти объемы?
Конечно. Она тут же должна быть, как, чем должна работать. И вот только сейчас вот проехал, сейчас видят, есть машинка, которая должна снег чистить. Она все обвешена снежинками, гирляндами, только она едет и не чистит.
А должна. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну да, еще раз напомню. В данном случае не я говорю. Я читаю тексты средств массовой информации, где написано, что Тишковец заявил именно о рекордной высоте сугробов в Москве. Возможно, он имел в виду рукотворные сугробы. Я не знаю. Но это вот заявление нашего слушателя. 7-3-7. Техника должна быть не сегодня, а вчера, уверен. Александр 569. Денис, это 464. Всех дворников призвали в Москву через пару дней только за МКАДом поедут убирать. 725-й, Ольга, плохо, что вы... плохо, что про сугробы сказал. Плохо, что ожидаемую оттепель назвал хорошим прогнозом. Мороз и снег зимой, вот что хорошо, полагает Ольга, 725-я. Ну, пока на самом деле ожидается как раз не оттепель, а мороз. Еще раз напомню, что к концу этой недели некоторые говорят и вообще какие-то страшные вещи, но то, что видел я, 20-22 градуса мороза ночью. 663-й, в Москве еще норм, а в Питере власти только страшные названия придумают, типа залповый снегопад, беспрецедентный и так далее. А в неуборке обычно винят плохих подрядчиков и автомобилистов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Ну, вот я свое детство помню, 80-е годы, 72-го года. Снега в декабре было практически столько же. А то, что 3 декабря выпал рекордный снег, да, это возможно. Но вот теперь будет, снег немножко осядет. А в Подмосковье сугробы не такие же большие.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, это на февральские сугробы пока не похоже?
Конечно, нет, не похоже. Сугробы просто их намели... А так, если выйти в лесу, вообще снега нету.
Да что вы. Хорошо, сугроб – это отложение, это официальное определение. Отложение снега во время метели и снегопадов, возникающее на подветренной стороне препятствия в результате местного снижения скорости ветра и выпадения излишков снега и снеговетрового потока. А вот где здесь написано про то, что сугроб – это то, что сделано руками человека, пока непонятно. Евгений Тишковец из центра ФОБОС, напомню, заявил о рекордной высоте сугробов в Москве. По словам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС, местами это было более чем 40 сантиметров. Он отметил, что такого снежного покрова 3 декабря никогда не было за всю метеоисторию. И еще сказал, что такие сугробы характерны для февраля.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий отмечает, что на смену экспертам по ЖУЗам, ковиду и военной тактике неизбежно пришли эксперты сугробоведы. Возможно, но пока, еще раз напомню, вроде как все нормально, и это чуть ли не первый снегопад, правда, ну да, для 3 декабря рекордный. Венесуэльцы тем временем одобрили включение большей части соседней Гайаны. Кто-то говорит про половину территории соседней страны, кто-то говорит про две трети. Так вот, венесуэльцы одобрили включение большей части соседней Гайаны в состав страны. 95% граждан Венесуэлы, которые участвовали в референдуме, организованном тамошним президентом Николасом Мадуро, проголосовали за включение западной части соседней страны СССР Кибо в состав этой страны. Венесуэлы, конечно. На спорной территории открыты богатые месторождения нефти и газа. Президент Гайаны назвал референдум поводом для аннексии Венесуэлы этой части страны. Об итогах голосования сегодня все пишут, но, собственно, Мадуро говорит, мы предприняли первые шаги нового исторического этапа борьбы за то, что принадлежит нам, и для возвращения того, что оставили нам освободители. Надо сказать, что эта история довольно давняя, судебные решения были даже в 19 веке. Юрий Масейкин, руководитель Центра латиноамериканских исследований в РУДН, он к нам присоединяется по телефону. Юрий Никитич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак,
добрый.
Насколько это правда давняя история?
Ну, вы знаете, еще со времен борьбы за независимость в 1811 году Венесуэла потеряла часть территории в связи с тем, что Британская империя, оккупировав эту территорию, присоединила к Гайане, к своей бывшей, к своей колонии. С тех пор это вот остается такой вот спорной частью. В конце 19 века, в 1899 году, Венесуэла подала иск в арбитражный суд в Париже, который вынес вердикт в пользу Британии и в пользу Гайаны. И до 49 года ситуация оставалась в таком виде, но в 49 году появилась информация от одного американского адвоката о том, что решение 1899 года было принято в результате сговора крупных держав, которые руководили арбитражным судом. В результате Венесуэла вновь подала, заявила о том, что она не будет признавать это решение. Вот, но, тем не менее, в 66 году удалось с Гайаной договориться, и они договорились о совместном использовании этой территории. Но Гайана повела себя несколько, скажем так, некорректно, когда с 2012 года начала менять границы своего шельфа, и когда там была обнаружена залежи нефти, стала выдавать право на эксплуатацию участков различным компаниям, таким как ExxonMobil и другим. Это, конечно же, Венесуэлу возмутило, и она вот начинает сейчас требовать возврата к ситуации как бы исконных земель, возврат исконных земель, которые принадлежит Венесуэле.
Подождите, вот такая... а как референдум, причем не жителей вот той части Гайаны, на которую претендует Венесуэла, а жителей самой Венесуэлы, как этот референдум что-то может изменить?
Вот в том-то и дело, что достаточно абсурдная с юридической точки зрения процедура, которую проводит Мадуро, потому что действительно, как можно проводить референдум без участия тех людей, которые живут на этой территории? Поэтому последствия, юридических последствий в данной ситуации быть не может, но конфликт будет обостряться, потому что подтянули войска уже Бразилия туда, потому что это граница, граничит Гайаны, Венесуэла с Бразилией. Вот. Потом три четверти, собственно говоря, территории Гайаны занимает эта территория Эссекибо, которая спорная оказывается. Поэтому последствия могут быть самые различные.
Погодите, вы упомянули про Бразилию. Сегодня много говорят о том, что вот бразильские войска, мол, пришли в движение. А какой может быть роль Бразилии, если действительно ситуация обострится?
Ну, в первую очередь Бразилия заинтересована в защите своей территориальной целостности, поэтому, потому что любые военные стычки могут привести к тому, что будет нарушена граница Бразилии. Поэтому она превентивно выставляет войска с тем, чтобы защитить свою территорию в случае тех или иных непредвиденных обстоятельств. Только исходя из этого. Заинтересованности там, экономической, политической и так далее здесь не просматривается. Единственное, только защита своей территориальной целостности.
718-й наш слушатель пишет, а что, получается, Мадуро своей нефти не хватает? Какой, с его точки зрения, это какой-то конфликт Ирака с Кувейтом, в некотором смысле повторение. В этом действительно история с нефтью главная?
Нефти всегда не хватает. Какой бы ситуации это ни просматривалось, нефти всегда не хватает. А тем более те санкции, которые были наложены на Венесуэлу, ограничения, хотя они понемножечку снимаются, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в этих источниках, но тем не менее дополнительные источники нефти и возможность продавать на международном рынке, конечно же, для Венесуэлы важны.
Еще один вопрос. А вот эта история судебная 1899 года, которую оспаривает Венесуэла, правда ли, что Россия одна из тех, кто принимал это решение?
Да, это там участвовали США, Британия, Россия. И вот американский адвокат, который обнародовал информацию, сказал, что якобы благодаря сговору России и Британии было вынесено вот такое решение в пользу Гайаны.
Что Мадуро теперь может сделать с этими результатами, на ваш взгляд?
А сейчас вряд ли что-то можно с этим сделать, потому что зафиксировано таким образом, и только если договариваться с Гайаной о продолжении контактов, а ведь с 1966 года они достаточно конструктивно сотрудничали, пытаясь решать совместные вопросы. Там была создана совместная комиссия, которая собиралась достаточно часто, но, правда, особого эффекта не дала, но, по крайней мере, она снимала какие-то вот острые моменты и конфликтные ситуации. Если пойти по этому пути, то, я думаю, они смогли бы договориться, не обостряя, не приводя к какому-то вооруженному конфликту.
Но сам-то Мадуро говорит, что он как раз не ради каких-то вооруженных конфликтов этот референдум проводит, а для того, чтобы заручиться поддержкой населения возможных переговоров с Гайаной. А как вот эта поддержка населения может в переговорах помочь?
Ну, это чисто морально, по большому счету. Надо иметь в виду, что у Мадуро же выборы... совсем скоро. Поэтому вот такого рода поддержка и декларация этой поддержки, она, в общем-то, будет служить подспорьем Мадуро в решении и внутренних проблем, и внешних проблем.
Хорошо. Тогда Алла, которая пишет, что, мол, Мадуро молодец, и в момент кризиса надо хватать все, что плохо лежит. А насколько она права? Гайана плохо лежит? Она насколько слаба сейчас?
Ну, вы знаете, Гайана, конечно, республика небольшая, британский протекторат. Но, тем не менее, сейчас речь идет о защите суверенитета этой страны, а он подтвержден с многими другими странами, и какие-либо попытки повлиять на изменение этого суверенитета не получат поддержку ни одной страны мира, это нужно понимать.
Ну, то есть, когда Денис 464 спрашивает, на чьей стороне в новом конфликте Соединенные Штаты Америки, ответ очевиден.
Да, конечно, конечно. А тем более, что там уже достаточно много уже компаний американских работают на шельфе и занимаются разработкой нефти.
Спасибо. Юрий Масейкин, руководитель Центра латиноамериканских исследований РУДН. Виталий говорит, кризис и плохо лежит. Как раз это не про Гайану, а про Венесуэлу. Это у них боливар с кучей нулей сейчас. Не знаю, в данном случае мы видим новость такую. Венесуэльцы одобрили включение большей части соседней Гайаны в состав страны. Около 95% граждан Венесуэлы на референдум, который был организован президентом этой страны Мадуро, проголосовали за включение западной части соседней страны Гайана и Эссекибо в состав страны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Сегодня понедельник, 4 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Это важно для продвижения и для того, чтобы все эти логические устройства Гугла позволили вам быстрее найти нашу следующую трансляцию. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас 5-бальные пробки, потом нам в 6 и в 7 вечера обещают 2 часа 7-бальных пробок. Обращаю особое внимание на ситуацию в районе ВДНХ, где сегодня Владимир Путин. Сложности с движением, как пишет Яндекс, дорожные работы, прежде всего при движении по проспекту Мира в сторону ВДНХ. То есть пробка начинается еще где-то в районе Ярославского шоссе до Ростокина, ну и потом, соответственно, до Сельскохозяйственной улицы или даже до пересечения с улицей Бориса Галушкина. По Бориса Галушкина, в свою очередь, пробка бордовая, но не очень большая. Обращаю на это внимание. В целом в городе, напомню, 5-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первое. Верховный суд признал законным конфискацию автомобиля у супругов из совместной собственности. Что это значит, если не наказание невиновного? Первая тема. Вторая. Убийство футбола. Карпин грубо выразился в адрес ответственного за проведение матча в снегопад. Только что появились сообщения о том, что начальство российского футбола ничего не собирается делать с происходящим. Российская премьер-лига не будет переносить матчи 18-го тура. Об этом только что заявил директор по маркетингу и коммуникациям в российской премьер-лиге Антон Фетисов. Зачем играют в футбол в такое время? Об этом будем говорить минут через 10. Срочное сообщение. Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ. В эти минуты пишет об этом агентство ТАСС. Теперь еще сообщения, которые в эти минуты появляются. Посмотрим на ленту агентства РИА Новости. Число погибших жителей сектор Газа из-за израильских ударов, это утверждает Минздрав, соответственно, палестинский, число погибших возросло до 15 899. Еще СМИ пишет со ссылкой, РИА Новости пишет со ссылкой на СМИ, что в Финляндии начался суд над российским бизнесменом Мельниковым.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот Станислав присылает нам фотографии со стороны с проспекта Мира. Я вот не очень понимаю так сразу, откуда сделана эта фотография, но пишет, что проспект Мира стоит в эти минуты. Есть ограничения в районе ВДНХ. Если есть возможность, объезжайте этот район прямо сейчас. 7373948. Телефон прямого эфира. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно, писать можно через СМС-портал 7373948. Первая тема. Верховный суд принял решение, которое касается, как кажется, важной и резонансной темы. Он признал законным конфискацию автомобиля у супругов. Так подтверждено, что совместная собственность не считается препятствием для изъятия машины за нарушение правил дорожного движения. Водителя из Марий-Эл в октябре прошлого года задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он уже был лишен прав за аналогичное нарушение, и поэтому, кроме обязательных работ, у него еще и машину конфисковали. А автомобиль, между тем, находился в совместной собственности с женой. И вот теперь спор о законности изъятия дошел до Верховного суда, и тот признал конфискацию законной. Но что это значит, если не наказание невиновного? Владислав Оршев, адвокат. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Юрий.
Итак, что это значит, если не наказание невиновного? Или муж и жена, это, что называется, один и тот же человек?
Но это называется пробел в законодательстве, а точнее в правоприменительной практике. Эта норма значительно нова. И в июле 2022 года соответствующие поправки в Уголовный кодекс были приняты. Напомню, это вот санкция за уголовное преступление. Это не гражданско-правовой иск был, да, и даже не административного правонарушения. Вы правильно сказали, речь идет о повторности вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
И это уже теперь уголовное преступление.
Да. И оно и раньше было уголовным преступлением, но в июле 22 года прописали дополнительную санкцию, еще и конфискация, вот скажем так, орудия преступления, в данном случае пьяного водителя, то есть автомобиля. И здесь ситуация такая, что до этого суды выносили разные решения, но кассационные суды, это третья инстанция, их отменяла, потому что действуют нормы Семейного кодекса о совместном имуществе. А в данном случае Кассационный суд отменил, но Верховный суд его поправил.
И вот что это значит? Теперь, когда Верховный суд поправил, это означает, что теперь любая история, которая касается пьяного вождения, или в принципе любая история, которая касается совместного имущества и преступления одного из супругов?
Ну, это значит, как сказал, что пробел законодательства, как были на уровне обсуждения экспертного этой статьи, допущение о том, что как быть вот совместным имуществом супругов, да, но как-то вот приняли эту поправку, и она действует. В этой связи надо смотреть конкретный случай. У нас же все-таки не прецедентное право, да, у нас по каждому случаю вносится определение. Не исключено, что Верховный суд при аналогичной ситуации в другом случае может вынести немножко другое определение. Здесь ситуация такая, что заместитель генерального прокурора обжаловал в кассационном порядке во вторую так называемую кассацию в Верховный суд, и машина уже была продана. Uh-huh. Здесь вот такой нюанс. Потому что вот было определение незадолго до этого о том, что тоже было аналогичное преступление. У лица конфисковали автомобиль, а он продал его по договору купли-продажи. Да, не была совместная собственность, как у супруга, а продал его. Суд признал эту сделку фиктивной, потому что она была сделана после уже совершенного преступления, отменил этот договор купли-продажи и конфисковал автомобиль. А здесь, получается, автомобиль уже был продан, да, и, соответственно, здесь автомобиль-то фактически в собственности уже и не было, да, если так говорить предметно. И здесь уже нужно было как-то обращать деньги хотя бы, да, если автомобиля нет, он может вообще уже и не...
А вот это, кстати, следующий вопрос. Что это значит в данном конкретном деле, то есть, что теперь, соответственно, они должны будут вернуть деньги или как вообще? Конфисковать деньги?
В том-то и дело. Поэтому, когда мы в новостях слышим, что Верховный суд отменил решение, во-первых, отменил решение, это не значит, что будет аналогичное. Он мог отменить по каким-то формальным признакам. Это, конечно, не этот случай, а в принципе, да, отменил и отправил на новое рассмотрение. Надо смотреть, вот определил и что сделал, да, отправил на новое рассмотрение, так суд может снова взять и разобраться, что там, провести какую-то экспертизу и вынести аналогичное решение.
То есть еще
Но
раз,
это не в этом случае.
Еще раз, Владислав Александрович, если вот да. есть, даже учитывая вот это решение Верховного суда, это ничего не значит с точки зрения рассмотрения в российских судах подобных дел в дальнейшем?
Ну, конечно, на определение Верховного суда ссылаться надо, но в какой-то другой ситуации может возникнуть другая ситуация, да, пока законодатель не поправит. Но, в принципе, конечно, они разъяснение для правоприменителей практики серьезное, определение суда, это там не районный суд, да, Республики Мариэл, да. Конечно, так, сейчас вот практика будет по этому пути. Но в данном случае конфискация, да, и здесь же второй момент, вот что важно отметить, что суд разъяснил право другого супруга половину стоимости автомобиля со своего осужденного супруга взыскать.
Ну, это понятно. Вот, да? Да-да-да. И вот тут следующий вопрос. То есть, а если бы, к примеру, это был автомобиль, который полностью принадлежит супруге, его бы тоже таким образом забрали и сказали, что она может взыскать с него полную стоимость? Или эта логика тут не работает?
Нет, не работает, потому что есть же, вот у нас в данном случае есть три вида собственности данного автомобиля. Первый, единоличным, вот данного осужденного, да, только ему принадлежит, и все. Допустим, куплен до брака, либо его автомобиль подарили, или он по наследству получил, или там, вот, да, да. Вот, соответственно, здесь однозначно он бы изымался. Он бы принадлежал другому супругу. Все, у него нет титула собственности, он просто управлялся, называется, по доверенности. Или без таковой. Ну, он лишен был прав на тот момент, вот почему и без доверенности мог бы, да? Ну, скажем так, нет, ее бы и не изъяли автомобиль, потому что это личная собственность другого супруга. А в данном случае именно вот интригу вносит именно совместный супруга, да? Наполовину пустой стакан или наполовину полный, да? Он наполовину одного супруга или наполовину другого, да? В данном случае дела равные, да, и как смотреть. Собственности есть, значит, нужно взыскивать.
Вот это... Вот эта, история про совместную собственность и возможность изъять что-то за уголовное преступление, еще раз давайте все-таки подчеркнем, она касается исключительно совместной собственности на автомобиле и управления в алкогольном состоянии не первый раз такого уголовного преступления или любых других уголовных преступлений, которые предполагают изымать собственность. Как наказать?
В данном случае именно автомобили, потому что эта статья за управление не предусматривает никаких альтернатив. Просто взыскание автомобиля. Есть доля в этом автомобиле. По идее, она могла быть вообще 1/12. Там могло быть 12 наследников, да и по наследству ему осталась 1/12 доля. Тогда, в принципе, у всех остальных 11 наследников можно было изъять. Видимо, таким путем пошел Верховный суд прямолинейно. Написано изъять автомобиль. Хоть 1/12, хоть 1/2, хоть единоличная собственность. Все надо изымать, потому что приговор должен быть исполнен. Наверное, такая логика.
На ваш взгляд, вы начали с того, что это, скорее всего, недоработка законодательства. На ваш взгляд, это будет продолжаться вот так, каждый суд принимает решение, как считает нужным, или это законодательство в итоге доработают?
Наверное, нужно все-таки разъяснить, да, защитить. Здесь коллизия прав, да, есть семейное право, да, в данном случае режим совместных супругов, есть уголовное право, которое, повторяю, в данном случае никаких альтернатив не предусматривает, да. Есть собственный автомобиль, значит, его нужно изымать, да, это не гражданское право и не семейное. Поэтому, да, это требует законодательства, и сейчас вот как раз адвокатская газета сейчас листал по этому поводу статью защитника вот по этому делу, который писал вот всю эту историю. Да, все неоднозначно, надо вот эти, это даже не лазейки, а просто какие-то вот пробелы законодательство устранять, лучше на законодательном уровне, чтобы поменьше было судейского усмотрения.
Еще раз, опять же, стоит, видимо, подчеркнуть, что даже если бы это была не 1/2, а только 1/12, это все равно бы могло привести к конфискации.
Это мое предположение, но надо следующее определение суда, когда будет 1/12, 1/20 или 1/3. Ну, в данном случае, если есть собственность хоть какая-то, значит, она подлежит конфискации. Вот так я так понял определение Верховного суда.
И последний вопрос, Владислав Александрович. Если конфискуют автомобиль, то есть государство не берет на себя обязанность вот эту долю невинному человеку вернуть?
Не берет, но здесь же тоже уже, почитав статью защитника, который по этому поводу говорил, здесь же есть еще право у другого супруга исключить имущество из описи, да, вот сейчас будет процедура конфискации этого имущества, пристав должен вызывать. Машина вообще неизвестно где, у какого-то собственника, а там может уже длинная цепочка добросовестных приобретателей, да, может автомобиль уже и нет физически, да, пока дело дошло до Верховного суда. Поэтому здесь есть два пути у супруги исключать имущество из описи, ссылаясь на семейный кодекс, да, и есть возможность, если все-таки конфискуют автомобиль, да, то 1/2 стоимость его с другого супруга взять.
Но именно,
если не конфискуют, а только обратят взыскание на 1/2 этого супруга, ну, тогда она, в общем-то, ничего не теряет.
Да, но еще раз, не государство вернет, изымая собственность, а ты сам должен будешь потом у него отсудить.
Как я понял, да, вот определение, кстати, вот кассационная жалоба генерального прокурора, он, по-моему, даже в этом и упомянул, что у супруга есть право в отдельном процессе свое право восстановить либо на 1/2 стоимость автомобиля, либо вот каким-то иным путем, типа отстаивая исключение данного имущества из описи и обжалование его конфискации в натуре физически. Ну, в общем, интересная, запутанная история.
Спасибо. Адвокат Владислав Форшев был с нами на прямой связи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, удивительно. Вот этот вообще закон прецеденту, знаете, а если несколько автомобилей?
Если вот они в совместной собственности... Нет, подождите.
Нет, представляете, я нарушаю. У меня 4 автомобиля, все 4 у меня изымут.
Ну, надо читать точно статью.
Нету статьи «изъять автомобиль». Какой?
Видимо, тот, на котором вы это все сделали.
Это вот казалось бы, а если тот, который я сделал, не мне как раз принадлежит, а есть у меня 4 других. Вот вы представляете, что...
Тоже интересная история.
Нарушаю, да, да, нарушаю. Не на своей автомобиле, на рабочем. А у меня, в собственности, еще несколько автомобилей.
Видимо, ждем новых разъяснений Верховного суда, как мы договорились с Владиславом Моршевым. Все это будет получать ответы по разделениям. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, добрый злой день. Я, на самом деле, ставлю ремарочку небольшую. Если я нарушаю, так не надо, нарушайте, у тебя никто не заберет автомобиль.
Так вот с этим эта ремарочка даже не требуется, мне кажется, мы говорим про Верховный суд даже.
Ну, я просто образно говорю, что люди удивляются...
Нет, подождите, ваша ремарочка, она требует другой истории тогда. А вот жена-то за что страдает?
А жена должна посоветовать мужу, чтобы он тоже ездил по правилам.
Так она советовала, и что? А так она, может, советовала все это время?
Или вы...
То есть вы тоже так вот, если кто-то из ваших родственников, вы несете ответственность. Я понял, хорошо. 7-3-7, все изъять надо, пишет 679-й. Ну да, действительно, когда это нас с вами не касается, мы, естественно, говорим, что у третьих лиц надо изымать все. Пусть им пуще, что называется, будет. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Уже 6-бальные пробки в Москве. Напомню, по прогнозам, далее 2 часа 7-бальных пробок. Еще срочное сообщение. Стройматериалы загорелись в паркинге строящегося на северо-западе Москвы 24-этажного здания. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на представителей экстренных служб. Речь идет об улице Муравской. Там строится паркинг, минус первый этаж даже, паркинга строящегося 24-этажного здания. Но есть хорошие новости. В 16.06 открытая огонь уже потушили. По предварительной информации, пострадавших нет. Следующая тема. Еще раз вспомним ленты новостей. Буквально 20 минут еще не прошло, как по ленте, на ленте агентства ТАСС появилось сообщение. Российская премьер-лига не будет переносить матчи 18-го тура. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на директора по маркетингу и коммуникациям Антона Фетисова, который сказал, переноса из-за непогоды не будет. Решение по каждой игре будет приниматься отдельно в рамках текущего регламента. 18-й тур, соответственно, стартует 8 декабря. Матчем в Москве играть будут московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». 9 декабря еще, соответственно, игры. «Ахмат» — «Ростов», «Спартак» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Нижний Новгород». 10 декабря играют «Факелы» — «Динамо», «Сочи» — «Оренбург», «Краснодар» — «ЦСКА» и «Балтика» — «Рубин». 3 декабря был предыдущий тур, 17-й тур. «ЦСКА» и «Ростов» играли на заснеженном поле. Шел снегопад, как вы понимаете, вчера. Перед началом встречи для уборки поля привлекали спецтехнику. Потом еще были достаточно жесткие высказывания тренера Карпина. Я не буду даже цитировать то, что он сказал по поводу ответственного за проведение матчей в снегопад. Васант Балан к нам присоединяется, автор и ведущий YouTube-канала «Мяч Продакшн» и телеграм-канала «Москвич Индус». Васант, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, зачем играют в футбол в такое время?
Ну, это же не в первый раз. И это не уже как бы много лет этой традиции. В конце концов, мы живем в стране, где есть русский хоккей, бенди. Поэтому, мне кажется, играть-то можно. Другое дело, что готовиться к этому надо заранее по-другому. И делать из этого, наоборот, может быть, какое-то шоу или еще что-то. И вот то, что там спецтехника, этого не хватило. То есть, мне кажется, что в России должны быть какие-то свои подходы к тому, чтобы поле было... зеленое все равно при этом, чтобы мяч был огненный и красный.
Но это же невозможно. Ну, не может быть зеленое поле, когда у тебя 30 сантиметров снега выпадает.
Ну, значит, надо, если мы играем по зимнему календарю, обеспечивать крышу.
А как вы... Подождите, а вот на ваш взгляд, вот это «мы играем по зимнему календарю» — это такое решение, которое нет смысла пересматривать?
Ну, это же уже, это, мне кажется, этой проблеме уже 30 лет. И почему-то она не находит ей решения. И уже и меняли, и возвращали, и потом опять возвращали. Как будто бы не в этом проблема. Мы на таком поле заснеженном «Спартак» обыгрывал «Арсенал» 4-1. И тогда в Лужниках никому это не мешало. Ни «Арсеналу», ни «Спартаку», ни Лиге чемпионов. Никому это не мешало.
Ну, то есть, когда Карпин говорит, что это убийство футбола, вы полагаете, что это преувеличение, мягко говоря?
Ну, конечно, это просто как бы на эмоциях. Валерий Георгиевич эмоциональный тренер, и слава богу, что он говорит, и его цитаты вызывают реакцию, резонанс какой-то. И слава богу, что у нас такие люди есть. Но это не значит, что надо теперь из-за того, что Валерий Георгиевич сказал, все это быстренько...
Не-не-не, ну все-таки, понимаете, вот Елена 659-я, наша слушательница, пишет, ну объясните, говорит, пожилой блондинке, а мы вот что, летом не можем играть в футбол, играем зимой, это же летняя игра. Или там, допустим, Виталий говорит, ну можно же тогда в этой же логике устраивать чемпионат по хоккею в летнее время. Ну да, будут большие проблемы. Ну зачем?
А у нас и так хоккей с 1 мая по 1 мая идет, если что.
Ну, то есть только он не на уличных стадионах. Да ладно, 635-й. А почему не переносят на нейтральные поля, где нет снега и препятствий для проведения матча?
Потому что это дополнительные расходы, дополнительные люди, дополнительный персонал, дополнительные точки контроля. И вот это как раз большой вопрос. И к РПЛ, и к организации. Вот в этом смысле можно придраться 100%. И то, что можно было заранее перенести. И потому что, в принципе, о снегопаде знали все в этой стране. Вообще все. Как будто бы все, кроме тех, кто организовывал матч.
И вот еще. 401 говорит, что в Германии... Ну, там даже в Германии снег. И вот там, да, в эти выходные матч Баварии, к примеру, из-за снегопада отменили. А как принимаются такие решения?
Но матч Байер-Ливеркузен-Дортмунд, где тоже шел снег, не перенесли.
Вот-вот. А как принимаются такие решения? В каждом конкретном случае есть какой-то конкретный человек, который говорит, играем или не играем?
Ну, мне кажется, как бы пытаются оценить все-таки уровень, да, то, что вы сказали, 30 сантиметров. 30 сантиметров, это, конечно, уже как бы за предел. Это уже какой-то полярный круг, и это совсем как бы не про спорт. Тут я согласен. Но просто кто может предугадать, что выпадет 5 сантиметров или 30 сантиметров? Вот тут, наверное, вопросы есть.
Спасибо. Васант Балан присоединялся к нам по телефону. Он автор и ведущий YouTube-канала «Мяч Продакшн» и телеграм-канала «Москвич Индус». 7373948, телефон прямого эфира. 463-й говорит, на ЦСКА-арене был полный коллапс и неподготовка служб стадиона. А вот «Локомотив» показал пример, как надо готовиться к матчу. Там поле было идеальное. 342-й говорит, ну подождите, как переносить в какой-то другой город, если билеты куплены в Москву? Сергей, 154-й, у нас такой лозунг. Футбол играет в любую погоду. 635-й говорит, нужны поля с подогревом. То есть вам надо, чтобы это было... А, ну это уже прямой подход к тому, чтобы это был вообще каток, а, соответственно, за красным мячом потом выдали бы шайбы и коньки. Потому что подогрев, снег превращается в воду, вода замерзает, ну и все такое. 7-3, 7-3, 94-8. А дальше поехали. Прошу вас.
Да, знаете, ну, переход на другую систему, конечно, когда осень-весна, это должно было вот это случиться. Это обычное явление, мы должны играть летом. Зачем играть в декабре, не ясно. С апреля по ноябрь наше нормальное это. Последний раз чемпионат СССР проходил вот по такой системе, 7, переходный был в 76-м году, его отменили, слава богу. Но почему-то сейчас футболом пришли управлять люди вот из «Газпрома», из «Нефтяники». Вот они так думают, что надо как в Европе.
Ну, подождите, Европе, подождите.
Смотрите.
Ну да.
Да. В Германии плюсовая температура стоит. Не играют только в январе и немного там до начала февраля. Никто не играет. Снег действительно бывает, он идет. И иногда, знаете, в Мексике выпадает, и в Африке снег. Это не дело не в снеге, а дело в температуре, в нормальном... Если в декабре у нас зима, нельзя играть в футбол. Это не то. Не потом, не смысл какой. Вы знаете...
Вот, подождите, секундочку. Вот у меня вот всегда, когда... Вот, да. А вы большой специалист по футболу, вы точно знаете, вот это можно, а
давно
вот это нельзя.
Давно ли я в футболе, ребят? Давно ли я в футболе? Вы знаете, вот играть в любую погоду, матч Россия-Италия был таковой в 97-м году, когда действительно надо было играть перед чемпионатом мира.
Так.
Всех остальных причин. А это внутренний наш чемпионат. Ну, мы можем играть, но это не Еврокубки. Мы не с Баварией же играем.
Да, ну подождите, мы же играем для того, чтобы сохранить какой-то темп и привести людей к форме в какое-то время к другим более важным матчам.
Это все завершилось ровно. С исключением нас из Еврокубка.
Я понял, спасибо. А этого теперь нет. На каждом матче есть инспектор от Федерации футбола, который мог отменить матч. Вот куда он-то смотрел, пишет Игорь 983, который не понимает, где ответ на этот вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А я по поводу футбола хотел сказать. Мне кажется, что вот эти все игры, их переносили в связи с тем, чтобы наш чемпионат не совпадал с Еврокубками. И так как мы сейчас не участвуем в Еврокубках, по-моему, логично было бы пересмотреть все обратно.
Нет, подождите, то есть еще раз. И поэтому мы все сейчас поломаем, а потом, когда и если вдруг это вернется, мы поломаем второй раз.
Ну, тут тоже есть палка о двух концах, так сказать. Но, тем не менее, пока что это и неизвестно, когда это все вернется.
Ну, понятно. И поэтому пока можно и, соответственно, не играть зимой в футбол. Савелий 884-й, то же самое. Не взаимодействуя ни с какими лигами, мы можем играть как угодно. Что нам-то мешает, не понимает. Юрий Николаевич наверняка знает. Слушаем вас. Здравствуйте.
А чем Карпин недоволен? В Древнем Риме гладиаторы на арене убивали друг друга. А снег — это только цветочки.
Понятно. Вот видите, хотя с другой стороны у гладиаторов вроде не футбол был. Виталий говорит, вчера был богатый снегопад, почему уверенные и уважаемые мужики поехали на ховалах? Зачем в снег куда-то ехать? Запретить выезжать и все, пускай сидят в Бирюлеве и не мешают улицы чистить. Ну да, действительно, то есть ведь люди же куда-то ехали, вот и футболисты тоже куда-то шли, 587-й. Если хотите играть зимой, почему не сделать крытые стадионы? Хорошо. Интересная история. Константин 406 говорит, что да, в этой логике скоро в футбол начнут бегать в тулупах. Но еще раз напомню, что там по поводу холла есть отдельная история. Даже при этих правилах, согласно регламенту, команды могут отказаться от проведения встреч, если температура воздуха опустится ниже минус 15 по Цельсию. А вот, видимо, про величину сугробов выше 25 сантиметров, там, видимо, не сказано. Далее новости.